Друзья, товарищи, господа, вас приветствует Андрей Захаров, и это канал Insider Life, где я каждый раз собираюсь посмотреть и все время забываю, вроде как уже два года веду стрим-прослушка, стрим о расследованиях, исследованиях и о тех, кто их делает. И сегодня лично для меня обе темы, оба гостя, в общем, с ними будем говорить о том, что я назвал для себя Средневековье. Средневековье и та война, которую ведет Россия. И дело не только в жертвах или ее бессмысленности, а еще и в том, что, например, с одной стороны есть средневековые способы, то, что называется, обнулять военнослужащих, и об этом вышел большой проект у Верски, и с одним из его авторов, Иваном Жадаевым, мы поговорим и о проекте, и о том, как он делался, и там есть небольшая дискуссия среди коллег, я думаю, что это тоже мы обсудим, если успеем, а потом о другой средневековой составляющей, о вербовщиках, то есть когда даже не военкоматы ищут контрактников, а когда совершенно случайные люди, кто угодно, за деньги, ну буквально по программе «приведи друга и получи 300 тысяч рублей за контракт», ищут контрактников в регионах, и за это регион им вполне официально платит. И вот важные истории, подсчитали, сколько уже заплатили и куда бы могли эти деньги направить, в смысле, где есть проблемы в этих регионах, в каких социальных сферах. То есть социальные сферы урезают, а вербовщикам деньги отправляют. Об этом, надеюсь, мне расскажет одна из авторов материала, Соня Савина. Вопросы мне, гостям, не знаю, программе «Прослушка» Роману Доброхотову я передам. Можно задавать либо в чате этого стрима на YouTube, либо в телеграм-канале Захаров, где есть пост, посвященный стриму. Кроме того, я призываю тех, кто знает, давно смотрит стрим и уверен, что, несмотря на никакие трудности и проблемы, он будет хороший, поставьте лайк сразу или, ну, тогда уж давайте в конце его отожмите, тем более, что в конце я дам пару очередных таких лайфхак-советов для тех, кто сам занимается расследованием на основе последних публикаций вообще того, что обсуждается в российской медиасфере. За какое-то время до выхода большого проекта «Верски обнулители» мне написали коллеги, сказали, что будет такой проект, не хочу ли я позвать на прослушку. Я сказал, что, конечно, хочу, классная тема. Вот, не знаю, ожидали ли коллеги такого эффекта, но, насколько я понимаю, Иван Жадаев уже просто испытанный скороход, который бегает со стрима на стрим, и, возможно, вы даже видели его на разных стримах, но если вы знаете, что такое прослушка, мы здесь не только говорим, что находит, но и как находит, и вообще о разных сопутствующих вещах. Так что надеюсь, что для Ивана этот эфир будет отличаться. По крайней мере, мне хочется немножко другое спросить. Привет.
Привет. Ты нас все время зовешь, да, на такие темы неоднозначные, помню, Львова Белова, Дерипаска, вот, обнулители.
Когда конечно,
ты позовешь, слушай, на что-нибудь такое попроще?
Чтобы без проблем, без этики, без всего этого, да, вот просто поговорить и все.
Мы так не умеем, похоже, мы так не умеем.
Я заметил. Да, там несколько авторов, Олеся Герасименко, Ваня Жадаев. Слушай, давай, мне вообще интересно, какую вы себе ставили цель и что было первично, потому что есть текст, который, как правильно Ваня Филиппов заметил, обобщает то, что было до этого, а есть еще проект 100 обнулителей, да, то есть военных преступников. Вот что здесь первично? База, которая явно будет выполняться, или текст? И о чем вы сначала подумали, когда этот проект замыслили?
Ну, давай расскажу. Значит, естественно, что обнуление — тема не новая, да, и об этом все уже... Сейчас у меня собака пришла, прошу прощения.
Пусть ходит.
Да, короче, тема не новая, все об этом писали, и мы сталкивались очень часто, потому что мы много пишем про военных, у нас много источников среди них, и мы часто слышали про эти обнуления, но поскольку у нас есть концепция, что мы пишем там только о чем-то новом, уникальном, что задает тренды и так далее, то мы не знали, как подступиться правильно к этой теме, и изначально идея родилась с вопроса, а что вообще приводит к тому, что эти люди становятся обнулителями? Как человек становится палачом, потому что там есть разные люди, не все из них там заключенные, какие-то маргиналы. И мы хотели изначально сделать такую картотеку с профайлами этих людей, где мы поговорим с родными, соседями, в общем, сделаем такие портреты, из которых будет понятно, что это за люди и как они вообще пришли к тому, чтобы вот убивать своих сослуживцев. Но оказалось, что это сделать очень сложно. Именно вот родственники этих людей, их близкие, идут на отказ. То есть мы потратили, наверное, месяц на это, получили 3 разговора и поняли, что такой формат профайлов нам не подойдет. Но у нас уже было собрано очень много этих людей. И здесь, наверное, мы, может быть, даже сейчас подойдем к этому конфликту, о котором ты сказал. Потому что я расскажу, как это изначально собиралось, да, что мы сделали просто большую как бы, таблицу. У нас есть большая сводная таблица по этому проекту. И мы сначала накидали туда всех, о ком кто-либо, что-либо, где-либо писал. Вот просто все, что мы нашли. Каналы, медиа, паблики, чаты открытые. Все. Внесли туда всех этих людей и... После этого начали искать сами, по нашим военным, по нашим родным, по закрытым чатам. Внесли их тоже. А у меня собака что-то ворует, мне кажется.
Пусть. Ты знаешь, что есть закон, животное в кадре, это сразу вверх просмотров, да, поэтому да. Пусть. Ой, главное, чтобы она микрофон не съела, а так нормально.
У меня нет микрофона, да, поэтому нормально. Ну вот, и короче, мы сделали эту таблицу и начали, значит, у нас как бы мы взяли за правило, что мы... будем человека рассматривать как потенциального кандидата для этой картотеки. И, как я сказал, да, мы отказались от идеи больших профайлов, но мы хотим сделать вторую часть, такую, которая, может быть, весной, да, где уже будет, ты будешь заходить на... То есть сейчас они всплывающие окна, и где просто цитата, одна из цитат, да, а будет отдельно загружаться страница с большим профайлом этого человека, и мы хотим весной выпустить вторую часть. И там будут гиперссылки на уважаемых коллег, которые, в общем, немножко сгорели. Вот, и мы собирали это с такой установкой, что нам нужно 2 независимых обвинения, 2 независимых свидетельства в том, что этот человек занимается обнулениями. То есть если, например, Астра написала о чем-то, мы идем и дальше смотрим военных из этой части, родных военных из этой части, смотрим жалобы в военную прокуратуру, у нас есть... Сейчас уже появился второй источник военной прокуратуры, которые нам дают жалобы, которые там хоронят и не рассматривают. Вот это все собираем, смотрим, если у нас есть второе подтверждение, оно проходит наш факт-чек внутренний, и мы считаем, что это ок, то он у нас идет. И там есть несколько, ну, по-моему, около 20 людей, которые у нас помечены как требуют дополнительного подтверждения. По ним, возможно, будет 2 или даже 3 свидетельства, да, но мы не считаем, что они прям вот 100% заслуживают доверия, поэтому мы их внесли с таким вопросом, что присылайте нам информацию, чтобы мы могли ее добавить. Вот. Ну и, соответственно, мы делали таблицу. Я скажу, что, наверное, человек 100 мы отсеяли вообще. То есть их было... наверное, около 200 изначально, может быть, даже
как больше. Как непроверенных, в смысле, да?
Да, что они просто не прошли факт-чек, и мы не смогли их внести. Вот. Возможно, когда-то... Ну, сейчас нам уже очень много пишут людей. Возможно, то есть кто-то из этих, кто не прошел, он все-таки пройдет, скажем так. Вот. И, конечно, я подчеркну, что мы не следствие, не суд, не прокуратура. Мы не выносим вердикт, мы не можем поехать на место, провести расследование. И даже если бы могли, как журналисты, наверное, все равно бы мы не смогли, да, провести полноценное расследование и сказать, что вот они убили. Поэтому мы везде пишем, что мы собираем свидетельства обвинения вот этих людей. И, наверное, здесь можно, конечно, говорить о том, что это, там, у нас много было этических вопросов, нам пришло, что, значит, во-первых, это вы помогаете, как бы, ну, что не надо о них рассказывать, они убивают орков, как бы, и все нормально. Так и должно быть, так победим. И вторая часть, что, а что вы не пишете про Украину, там, типа, то же самое происходит. Честно, устал на это отвечать. Вот мы пишем про Россию и публикуем то, что считаем общественно значимой информацией. По поводу выхода. Естественно, все это готовилось очень долго и муторно. И последние недели просто никто не спал, все горели. А у нас был жесткий дедлайн, который надо было соблюсти. И мы вышли, просто не указав источники вообще. То есть мы изначально решили, что у нас в карточках не будет никаких источников. У нас будет описание о проекте, где мы укажем все там медиа, паблики и так далее, откуда мы брали какую-то информацию первичную. Вот. И, естественно, мы, когда ты в этом угаре, там неделю вот в этом туннеле находишься, ты просто уже как само собой разумеющееся принимаешь, что ну, это наша картотека, мы ее собрали. Как бы информации, ну, то есть, в принципе, мысль просто пропала у всех причем. И мы вышли сразу же, как мы с Настей поговорили, с Чумаковой из Астры, она бомбанула, как она сама говорит. И мы в течение часа, в общем, внесли все источники. И сейчас даже сделаем, на самом деле, ко всем цитатам подписи без гиперссылок. потому что мы не хотим, чтобы люди уходили с нашего лендинга, да, но подпишем всех, чьи цитаты были взяты в этих карточках. Вот. Надо сказать, что когда было закончено само составление списков и верификация, дальше прошел Дианон, где мы начали деанонимизировать этих людей, находить их фотографии, место жительства, даты рождения и так далее. Со многими мы пытались связаться. Вот. Никто с нами не поговорил. Один обещал мне отрезать яйца. Вот. Надеюсь, что у него это не получится.
Ну, мне сразу по так рассказываю кучу вопросов, но я еще вернусь как раз про ссылки, потому что не все, наверное, может быть, даже, знаешь, да. Зрители в курсе этого небольшого сухого конфликта. Там, если будет вопрос, но у меня, знаешь, еще есть как раз, наверное, немножко вернусь к самим героям, тому, что вы раскрыли, точнее, рассказали максимально полно. Вот когда сейчас, знаешь, максимально полно рассказано про всех этих людей, да, действительно, правда, там, про Пузика, про каких-то еще рассказывали, вот сейчас, на твой взгляд, обнулителей каких больше? Садистов, которые, там, не знаешь, за самые мелкие провинности, да, значит, отправляют под дроны собственные в том числе, или это вот такой... какой-то, знаешь, сплав средневековья и капитализма, где ты идешь на контракт, у тебя хороший контракт, большие деньги, и ты можешь откупаться и, соответственно, не будешь обнулен. А если будешь, не будешь платить, будешь обнулен. В общем, на твой взгляд, на ваш взгляд, да, вот сейчас, когда вы все это через ваше сито просеяли, чего больше?
Не знаю, чего больше. Скажу так, что многие военные, с которыми я говорил, все примерно одно и то же говорят, что 2-3-4 недели на фронте, на передке, на БЗ, и ты перестаешь ценить свою жизнь и чужую жизнь. Я думаю, вот это ощущение, что твоя жизнь ничего не стоит, потому что ты видишь кучу смертей, ты привыкаешь к этому, и это с их слов. И ты не ценишь уже чужую жизнь. Я думаю, это дает почву и для садистов, и для проявления других, и для агрессии, да, и для, для ненависти, и для всего того, что питает подобные убийства. Но ты правильно сказал про капитализм, и мы видим этот тренд последний год точно, что сейчас обнулений очень много из-за денег. И буквально некоторые командиры формируют ОПГ, формируют конвейер, когда им привозят 60 человек, их обнуляют в штурме, например, забирают у них карты, пин-коды. А тех, кто ранен, вымогают деньги за ранения, которые очень большие. Когда новая партия прибывает, они прибывают с деньгами, выплаченными за заключение контракта. Если человек говорит, у меня денег нет, или я там отдал маме карточку, они маме звонят, говорят, ну или заставляют его написать, что мама, у меня тут проблемы, надо перевести деньги. Более такие изощренные говорят, собираем на птички, еще на что-то, для нужд роты, как бы не спрашивая, для конкретного отчета не будет и так далее. Это действительно заметно. Раньше такого не было. То есть, опять-таки, вот судя по, например, по жалобам в военную прокуратуру, мы видим, что массово началось где-то через несколько месяцев после мобилизации, там, в 23-м году, наверное, в начале второго квартала, прям всплеск пошел. Сейчас, там, для понимания, где-то 60 тысяч в год жалоб по нарушению прав военнослужащих и по пропавшим без вести. Вот. И по обнулителям, так называемым, за год, за все время около 12 тысяч жалоб. То есть понятно, что это не 12 тысяч обнулителей, там по некоторым 100, может быть, жалоб и так далее. И вот эти жалобы про поборы и вымогательства, связанные с угрозами обнулить, и с обнулением, и с попыткой тебя отправить в штурм, где ты точно погибнешь и так далее, их много, их больше, я думаю, это такая тенденция вот новая. Но кого больше, мне сложно судить, правда.
Ну, и так же, как вот как раз тоже выписывал себе вот эти, то, что вам источник дал, количество жалоб, то есть это количество жалоб, оно не показывает ничего, кроме вала, то есть там ни количество обнулений, как ты думаешь, вот по этой цифре, я даже выписывал себе ее, у вас получается, типа, всего там порядка 12 тысяч, да, жалоб, связанных с расправом, с расправами, да, личным составом.
Нет, потому что они их не рассматривают, они их не разбирают, не систематизируют, им пофиг. У них есть установка, мы их не рассматриваем. Они их пинают там дальше, в военно-следственный комитет, еще куда-то. В итоге все они возвращаются к командиру части. Почти всегда. И там уже варианты. Командир части может тебе там отправить тебя в местной штурм. Какого хера ты жалуешься? Или сказать, у тебя родные жалуются, ты охерел? И, блин, иди в яму там, или давай бабки, или, ну, короче. Ничего не рассматривается, и, к сожалению, детальной статистики нет, просто потому что ее никто не разгребает. Я пытаюсь получить все жалобы. У нас не все, у нас просто, ну, там, условно, несколько сотен. Я бы хотел получить все и сделать большое дата-исследование об этом. Возможно, у нас получится. Но там, насколько я понимаю, все очень жестко ужесточили, и мы не можем пока получить весь массив.
Но уточню еще как раз про масштаб, потому что вы-то об этом пишете, да, Столетий, что условно есть части, где типа этого нет, элитное ВДВ, а есть какие-то дикие шторма. Вот когда вы сейчас все это пропустили через себя, столько рассказов, все прочее, вы можете понять, это а, насколько масштабно, и б, не фрагментарно ли это, что есть отдельные части, отдельные, не знаю, местности, где это процветает, а есть места, где этого нет. Ну, так, взгляд в будущее. Вот в будущее, знаешь, когда типа об этом будут писать, это было масштабная проблема российской армии, или это была фрагментарная проблема российской армии?
Слушай, ну я бы сказал, наверное, все-таки скорее фрагментарная. Я думаю, что я вижу точно, что это проблема ДНР, ЛНР в первую очередь. Это проблема тех участков, где идет жесткая поступательная возня за какие-то квадратные сантиметры, да. И это связано часто, что какому-то начальнику нужно отчитаться, что мы поставили флаг. Он спускает вниз, тот спускает вниз, тот спускает вниз. Отправляют каких-то челов, значит, ставить этот флаг, там половина погибает, флаг поставили, сфоткали, пошло наверх, кому-то медаль. Вот. И этого очень много в ДНР, ЛНР. Действительно, те там ВДВшники, ГРУшники, артиллерия. То есть понятно, что это происходит в штурмах. И это не во всех даже. Это происходит там, где очень много заключенных, где очень много штрафников. Некоторых из них, бывших заключенных, я имею в виду, некоторых из них двигают в командиры роты очень часто, и они начинают распространять эти порядки уже внутри. И вот там этого много. Но оценить вот реально сложно. Ну, то есть... Я бы все-таки сказал, что скорее фрагментарно. Если у нас сколько там, 600 тысяч на фронте, да, ну, там, 12 тысяч жалоб, 60 тысяч жалоб в год, понятно, что они задвоенные, затроенные, ну, то есть повторяющиеся, 100 командиров. Скорее, наверное, фрагментарно, но все равно это массовое явление, очевидно.
Ну да, и тем более об этом даже Z-каналы часто пишут. Смотри, вот вы эти истории просеивали, да, каких-то командиров не включили в свой список. А как вы верифицировали? Потому что там очень много ярких рассказов, да, такие подробности в деталях. Но вот в каком случае рассказ или факт считается для вас, чтобы он имел место быть, как говорится, таким языком неправильным, да, что он произошел? Один рассказ, один источник или много?
Нет, ну как минимум два должно быть. А если мы говорим, например, то есть у нас были там вот яма с водой в тексте, когда тебя сажают в яму с водой, заливают вот так вот, да, сверху клетка, и ты дышишь вот так, ну чуть. Потом тебя выкидывают, и, значит, иди там в окоп, и ты помираешь от пневмонии или там отека легких, еще чего-то. У нас изначально был это один человек, который об этом рассказал. Мы, фактчек, естественно, говорит, ребят, ну это какая-то дичь, блядь. Надо что-то, короче, мы не можем это вставить или ищите. И мы пошли спрашивать, и в итоге трое военных из разных направлений, из разных бригад сказали, да, такое есть. Заливает КамАЗ водой и так далее. Ну, вот, по-моему, про это, честно, фотографии я не видел, если честно. Ну, понятно, ям полно, видео и фоток было, но вот с водой я не припомню. По-моему, не было такого, да. Ну вот мы посчитали, что три разных военных, которых мы давно с ними разговариваем, ну с некоторыми из них, этого достаточно, да, например, чтобы написать про яму. Или там другой был случай про убийство своих с БПЛА, да. То есть нам многие военные говорят, ребят, ну это бред, у нас птичек не хватает, мы там сборы закрываем и так далее, ну кто будет тратить дроны на убийство своих? Нет, упорно говорят, да, есть такое. Мы написали и уточнили, что мы там дополнительно верифицировать не смогли. Или там видео какое-то. Там есть один герой такой, командир КАМА, который себе отстроил буквально квартиру в блиндаже. Я вообще охерел, когда увидел. То есть чувака просто там какие-то комнаты, хоромы. Ну, да, вот оно. Вот. Этот чувак якобы заставлял драться, значит, 500-х, да, тех, кто сбежал. Насмерть в яме. Там, насколько я понимаю, эти люди не погибли в итоге, один даже в плен попал. Хотя, возможно, это было до. Ну, вряд ли. Да. Ну, в общем, но мы типа не нашли подтверждения других про драки и насмерть в ямах, поэтому мы написали. Вот там сказали, но мы дополнительно это подтвердить не можем. Но, блин, инфа яркая, есть видео, но хочется поделиться видео. Там фактчек проверял, не нашел признаков там, монтажа или постановки. Поэтому пишем так. Конечно, как я уже сказал, да, мы ни следствие, ни прокуратура, мы не можем на 100% утверждать, и мы можем лишь показывать обвинения, но мы вот По некоторым у нас 10, знаешь, источников, по некоторым 2. Вот есть несколько человек, по которому один, но очень сильный, да, хороший, но мы его под вопросом ставим. Некоторые там с тремя, ну, да, например, берут... источниками не вошли вообще, потому что ну, фактчеку показалось, что это недостаточно.
Ну да, вот взять эту квартиру в окопе, да, то есть, ну, вот насколько, допустим, этот факт проверяли, потому что некоторые, ты читаешь, так и думаешь, блин, а вот это же могли придумать то, что называется условное ЦИПСО, знаешь, понятно, что там в российском тылу и на российском фронте все что угодно происходит, смотри, но все равно же квартиру, такое тоже бывает.
Эту квартиру прислала родная военного, верифицированная, проверенная, да, фотки, смета-анализ мы посмотрели, там, ну, фотки как бы не подвергались никому монтажу, и фотки ее родные просто... Там разрывалось это чат, вот этой закрытый чат этой части, где этот камер разрывался от того, что поборы по квартире, дома, дачи. Ну, то есть мы посчитали, что этого достаточно. Ну, понятно, мы не можем приехать и проверить эту квартиру, ну, то есть, или попросить военного сфоткаться в ней нереально. Это очень сложно. И у военных полно фоток и видео. Иногда они нам присылают их, но они очень боятся. И в основном они присылают там, знаешь, типа нас там. Ну, разбомбил дрон, или смотри, ко мне пушка, или еще что-то, звонят пьяными иногда. Но вот чтобы они присылали там, как их командиры пиздят, ну, конечно, они боятся, потому что у них проверяют телефоны и так далее.
У меня есть личный вопрос. Меня больше всего поразила история, хотя все страшные, про ребус. Да, как почти что накануне обнуления молодой человек отправил ребус другу. Уточнение, он отправил этот ребус в Телеграме. То есть у меня отправилось сообщение, придумал ребус. Расскажи, пожалуйста, подробнее про эту историю.
Об этом рассказала его мама. Да, мама. И она, к сожалению, не знает. Ну, в смысле, она не уточняла, как там он отправил. Но это в мессенджере, да, он его отправил. Просто без подписи, без ничего. Это, конечно, я не разгадал. У нас никто не разгадал этот ребус. Я не знаю, как мать его разгадала, если честно. Какой-то очень жесткий ребус. И его написал чат GPT ему. Составил. Друг тоже не разгадал.
И здесь написано «Моя жизнь под угрозой». Что-то такое, да?
Да, моя жизнь в опасности, или моя жизнь в опасности, по-моему, да.
Ровно, ну, просто понимаешь, почему в мессенджере не написать, что именно угрожает, а зачем отправлять ребус? Я вообще
не понял. Ровно потому, что телефоны проверяются. Например, ты когда сидишь... Разные бывают ситуации, но, грубо говоря, например, вы в яме или в какой-то изоляции, вам иногда выдают телефон, чтобы вы сказали родным, все нормально, а ты там сидишь в яме. И ты не можешь написать там, меня хотят обнулить, меня угрожают или еще что-то. Но ты можешь кинуть ребус, который, ну, какая-то хрень, как бы, может, и пропустит. Я, кстати, не знаю, как, ну, какая была реакция на этот ребус, но я не думаю, что кто-то бы его смог разгадать, да, среди его командиров.
Разве что очень обратно скормить чат уже пить его.
Что?
Обратно скормить чат GPT. Не тоже не может угадать сам чат GPT.
Нет. Мы хотели выложить для подписчиков, может быть, но как-то слишком цинично, наверное.
Еще один уточняющий вопрос. Как ты думаешь, вот опять же, взгляд в будущее. Окей, там фрагментарная проблема, может быть, масштабная еще более будет, неважно. Те, кто выжил, тем более список обнулителей публичный. Вот, пожалуйста, вы сделали, вот так сделал, об этом еще отдельно скажу, да. Месть. Насколько возможно, что в будущем мы увидим ситуацию, при которой там спустя 5, 10, 15 лет, год, неважно, те, кого чуть не обнулили, но они выжили, или чьих друзей обнулили, отомстили этим самым командирам из вашего списка?
Знаешь, я помню, у меня был в одном издании проект про тюрьмы в России, и там был текст про так называемых петухов. И вот один из героев, он... Ну, он сидел в тюрьме, и его, как он говорит, по беспределу перевели эту касту. И когда он освободился, он собрал банду таких же людей, обиженных, как они говорят, и они убили несколько тех, кто над ними издевался. Я думаю, здесь будет то же самое, и об этом говорят военные, в том числе один из героев текста нам об этом говорит, что я их буду убивать. Еще несколько человек об этом говорят, но здесь другая проблема. Я не думаю, что кто-то вернется. Ну, то есть, даже если будет перемирие, они их там оставят. Я думаю, что их там похоронят всех. чтобы это не ушло никуда, не вскрылось, потому что масштабы вскроются, мне кажется, огромные, и хищения, и нарушения, и всего. И даже если война закончится перемирием, и вообще там, ну, то есть понятно, что их оставят на линии соприкосновения, будут держать как можно дольше, даже если предположить, что это все вообще затихнет, я думаю, их постараются как-то утилизировать там, простите за такое слово.
Кстати, про слова тоже есть вопрос от нашего коллеги, но ты сказал, что вам сейчас вал сообщений, да? Можешь уточнить? То есть пишут люди, которые узнают командиров, ну, офицеров, да, из базы, обнулителей. Расскажи, пожалуйста, что пишут, кто пишет?
Да, ну вот я даже не проверял еще почту, форму обратной связи. Написали очень многие те, кто не хотел говорить. Увидели и такие, ладно, мы поговорим. Написали военные в наших комментариях, в ботов. В основном все-таки, ну, про некоторых, кто у нас есть тоже, но в основном каких-то новых нам предлагают. Присылают аудио, фотографии. Сейчас мы, ну, пока нет сил, если честно, как-то понять. Ну, очень много сообщений, да. То есть вчера, например, после выхода ночью три автора, включая меня, общались с военными, которые нам написали после выхода проекта.
Есть вопрос от нашего коллеги по поводу названия. Попросил передать. Вот термин «обнулитель», он же, ну, «обнулить», да, он же идет от самих... это сам сленг тех, кто это делает. И вопрос, не нормализуем ли мы этот язык, используя его?
Слово «обнуление» вообще пошло не от тех, кто это делает, а от тех, кто жертвами становится. То есть те, кто занимается... А, ну хотя нет, они тоже говорят, мы тебя обнулим. Ладно, согласен, тут, наверное, это и та сторона его используют. Честно, я... Как сказать, я не думаю на такие вопросы нормализации языка. Как бы это в обиходе вошло. Что с этим сделать? Я сейчас не буду строить из себя там... какого-то ханжу и говорить, ой, какое плохое слово, я буду говорить только убийство, называть палачами палачей, вот это все. Ну, обнуление, так говорят, что уж поделать. Я считаю, что слово очень яркое, циничное максимально, отношение к людям как к единицам, да, и оно хорошо отражает этот, суть этого. Поэтому даже, да, оно придумано военными, да, но, ну, как-то, наверное, убийство звучит по-другому, но мне кажется, это нормально.
Так, ну вначале ты сказал о том, что были претензии от коллег, что ссылок нет, объяснил, почему не было ссылок. Тут нужно сделать дисклеймер, что, по-моему, неделю назад, полторы недели назад, вот так, у Иры Новик вышла своя база с 50
преступниками. Я могу рассказать про это, это очень интересная история на самом деле, что... Три недели назад.
Можно я дисклеймер сделаю, потом ты? Потому что меня Ира уже после выхода ее базы попросила помочь ей, там не везде дата рождения, фотографии. Мне кажется, важный дисклеймер, потому что я тебя спрашиваю, да, как бы, а я помогаю ей. Ну, это никак, никаким образом не влияет на то, какие тебе вопросы задаю, но просто мне кажется важным здесь сказать, что вот я Ире помогаю там. Вот, все, теперь ты.
Да, три недели назад на одном из мероприятий для журналистов я узнал, что вот так делает этот проект и планирует его на декабрь и январь. Как честный журналист и человек, я сказал, ребята, вот мы вас предупреждаем, сори. Но у них, правда, это все-таки... Там обнулителей всего два, на самом деле, в их базе. Это в основном просто преступления разного рода. То есть мы нашли у них двух обнулителей, добавили себе потом одного, по-моему. Вот. Я узнал об этом. Ну, не только я, там несколько человек было из верстки. Мы такие, блин, ну надо сказать им, потому что, ну, некрасиво, мы сейчас выпустим, как бы, они там готовятся в декабре, в январе. Мы им говорим, ребят, такая тема. Коллаб мы, конечно, не можем вам предложить, потому что мы уже все сделали, у нас все в финальной стадии идет. Но мы можем вам предложить сделать, вот когда у вас как раз подходит дата вашего дедлайна, декабрь-январь, сделать большую вторую часть, где мы укажем, вообще, ну, сделаем большую базу со всеми преступлениями, не только обнулениями, красиво ее оформим и вообще мощно прозвучим, да. На что ребята из вот так сказали, ну да, мы подумаем, а потом, прости за выражение, в крысу, не предупредив нас, опубликовали свою базу. Которая, ну, я не знаю, как бы, я сейчас не хочу коллег как-то там принижать, но очевидно, она не прозвучала так, как они бы хотели, и, возможно, как оно, их работа того бы заслуживала, да? И вот возникла такая ситуация. Ну, мне очень жаль.
Да, ну слушай, тут видишь, у нас совсем пошли уже эти наши журналистские споры, но я просто, знаешь, мне кажется, всем посоветую и базу вот так посмотреть, и, естественно, текст верстки, и
там
базу,
другие,
да, вашу.
Люди, да, да, там другие люди, там преступления, да. Там пошили, да, чуть-чуть.
А еще раз, можешь уточнить, ты вначале сказал, что вы планируете на весну, еще более масштабный проект, если да, то о чем?
Ну, то есть мы эту базу обновим новыми лицами, и каждая анкета будет открываться в отдельной странице с большим текстом. То есть сейчас у нас просто цитаты свидетелей, а у нас будет история. Как убивал, кого убивал, почему и так далее. Вот, такой план. Возможно, мы сделаем какой-нибудь фильм, потому что мы все-таки пытаемся как-то запустить наш YouTube. Хотелось бы, чтобы это выходило на YouTube, потому что, вот сам видишь, мы ходим на эфиры, дарим просмотры коллегам, а сами на своем Ютубе ничего не можем сделать. Наверное, мы попробуем сделать еще какой-то фильм параллельно, может быть, с кем-то из коллег заколабимся и сделаем вот такую же полноценную, как бы с личными делами, да, я бы так сказал. Ну и там будет новых имен, я надеюсь, много. Нет, на самом деле, я не надеюсь, что их много будет, но я думаю, их будет много.
Был вопрос из чата. Тебе вот угрожают, а ты не говоришь, кто. Если он тебе угрожает, почему не сказать, кто угрожает?
А в тексте написано, кто угрожает.
А, окей.
Ну, это скорее не угроза. Слушай, я это не воспринимаю как угрозу. Ну, чувак, типа, злой. То есть мы ему пишем, там, слышишь, ты там обнуляешь людей, короче, мы про тебя сейчас напишем текст, да. Че, сказать что-нибудь хочешь нам? Ну, чтобы вторая сторона была. Ну, не с такой подачей, ну, как бы мы аккуратно им пишем. Он видит такой, блин, звонит сразу. Да я тебе, блядь, яйца отрежу, ты охуел. И, ну, потом в блоке мы как бы.
Я понял. В общем, друзья, пусть победит дружба. У всех свои хорошие проекты.
Да, но ты не сказал ты не сказал про Настю. Я хочу сказать, что мы респектуем Астре и лично Настю Чумаковой, потому что это крутой проект и буквально тащится там несколькими людьми. Несколько историй. Вот мы сейчас поставим там 4, по-моему, первоначально были найдены именно ими. И респект коллегам.
Окей, в общем, пусть победит дружба, все делают хорошее большое дело, ну, я поэтому советую и коллег читать, и если не прочитали страшный, но очень важный текст верстки авторства нескольких прекрасных журналистов, в том числе Ваня Жадаева. Спасибо тебе большое за разговор. Как собаку зовут, кстати?
Лето.
Лепо?
Лето, это как слово... время
года. Лето, понял, лето. Ну, пусть настанет лето. Спасибо тебе большое.
Спасибо, всего доброго.
Ну вот российская военная система, российская военная машина, которая в пропаганде или в представлении Владимира Путина должно быть что-то похожее на 41-й год, как мы видим, напоминает смесь средневековья с наемничеством какого-то дикого капитализма, с жаждой наживы и просто бессмысленной жестокостью. Но не только в том, как командиры относятся к своим подчиненным, не только в случае с обнулением, но и то, что происходит в тылу, потому что там развернулась вот реально настоящая средневековая система вербовки, когда нужно было отправить крестоносцев куда-то на восток и всеми правдами и неправдами кого угодно нужно было поскорей завербовать. И про финансовую составляющую этой системы, про то, что регионы уже тратят на стимулирование вербовки уже больше денег, чем на какие-то социальные нужды. В общем, обо всем об этом вышло исследование в издании «Важная история», и сейчас о нем я поговорю с его автором Соней Савиной. Сонь, привет.
Привет.
Ну, редактор там Катя Бойчо-Смоловская, которая часто приходит тоже на стрим. Мне кажется, важно сказать, в случае с «Важными историями», там у вас часто такое количество авторов, что... такое чувство, что все исследования делают все вместе. Давай первый вопрос. Что это за система? О каких вербовщиках идет речь? Да, это не... Я, честно говоря, думал, что есть вот только военкоматы, и они людей, да, по контракту ищут. Но я так понимаю, что не только они.
Ну да, в какой-то момент военкоматам, видимо, понадобилась помощь. Они сами не справляются вот с этими планами и, ну да, планами по набору контрактников, и они стали привлекать людей. То есть сначала это было неофициально, ну, условно, там, чиновникам каким-то местным дают KPI, там, привести 4 человека. И эти выплаты они получали неофициально, как премию за то, что вот они нашли кого-то буквально там на улице или среди знакомых и привели на контракт. И вот летом прошлого года это все начали оформлять официально, то есть у регионов выходят приказы вот, об установлении выплаты. Это называется все официально лицам, содействующим в привлечении граждан на военную службу. То есть устанавливается размер этой выплаты, не знаю, например, 100 тысяч рублей за каждого контрактника. И получается человек любой, ну, вернее, есть два типа выплат. Одни положены там вот как раз чиновникам, и это силовики в основном, то есть там те, кто работают с неблагополучными слоями населения, то есть полицейские, следственный комитет, ФСИН, вот. Им там одна какая-то сумма, другая сумма устанавливается для всех вообще лиц в регионе. То есть любой человек может прийти, привести кого-то в военкомат и получить за это выплату. И вот на самом деле не ограничено количество людей. То есть эти выплаты за каждого, за голову каждую. Вот так.
Да, не зря голова такой термин из средневековья получается. Mm-hmm. А какие деньги ты получаешь? И дифференцировано ли вообще, вот кого ты привел, там, не знаю, опытного военного или бездомного, например?
Ну, на самом деле начиналось все с таких маленьких сумм, там 5000 рублей, например, да. Потом регионы это все повышали, видимо, этого было мало. И сейчас уже вот самая большая сумма, которую нам удалось найти, это 574 тысячи в Рязанской области. И размер не дифференцируется, ну, вот от как бы каких-то качеств человека, но он разнится в зависимости от того, откуда человек. То есть, во-первых, вот заметно, что регионы повышают выплаты, ну, что выплаты больше за тех, кто не из самого этого региона. Видимо, они, не знаю, не хотят, может быть, потерь каких-то или вообще, ну, отвечать, да, за этих ветеранов, и поэтому они большую сумму назначают за человека, который приехал из другого региона. То есть вот человек из другого региона ценится выше, еще выше ценится иностранец. И вот это самая большая сумма, 574 тысячи, это как раз вот в Рязанской области для иностранцев не из стран СНГ. Вот, а из стран СНГ 80 тысяч, то есть в 7 раз меньше, по-моему. И, ну, как бы... Дешевле всего вот там ценится сам рязанец, собственно говоря. Это еще меньше, чем иностранец. Там 50 тысяч рублей.
Ну, как раз получается крестовые походы. Хороший рыцарь из соседнего княжества, он стоит дорого. А свой крестьянин, его можно бесплатно взять с собой в качестве пажа. Смотри, вопрос такой. Перед тем, как мы перейдем к подсчетам. Вот я, не знаю, живу в Рязанской области. Я 10 лет продавал Гербалайф, я не знаю. Я могу, получается, такой, о, классные выплаты, пойду-ка я вербовать людей на войну. И начинаю это делать, то есть это никаких ограничений нету.
Да, это именно так. И вот ты упомянул Катю Бонч-Смоловскую, мою редакторку, и вот как раз от нее пришла эта тема, потому что мы увидели расследование коллег из системы, и они опубликовали материал. Ну вот, а Катя, она сама как бы из Рязани, и, соответственно, пошла смотреть, вот что там в этих выплатах, и дальше мы решили уже собрать по всем регионам. Вот, расследование как раз про Рязань, как две женщины, одна, по-моему, была турагентом, другая вообще парикмахером. Вот, то есть совершенно обычные люди, и они организовали прям такую сеть вербовки, и вот как раз иностранцев, по-моему, 3000 кубинцев, говорил адвокат одной из них, что удалось ей завербовать. Вот. И эта история, конечно, потрясающая тем, ну как дальше она развивалась, что вот этих женщин обвинили в том, что они, ну, по-моему, в краже денег, выплат вот у этих кубинцев, которых они завербовали. И дальше они из СИЗО попали сами на войну, и вот сейчас в шторме Z, по-моему, воюют. Вот, то есть это самые обычные люди, и, ну, тоже перед Раньше другие коллеги тоже публиковали материалы, и вот Верстка рассказывала тоже, кто этим занимается, и это, ну, буквально мамочки в декрете, которые научились как-то верстать объявления красиво, ну, дизайн делать, вот, либо это, да, какие-то местные чиновники, но вот эти обычные люди, да, или какие-то решалы, например, авторитеты на районе, которые как раз знают, ну, людей, которых условно не жалко, не знаю, взять, привезти за деньги в военкомат.
Ну да, кстати говоря, Лиза Сурначева, один из авторов материала в системе, была у меня на стриме. И я тут короткое уточнение, потому что здесь как раз на стриме, знаешь, мы говорим, как делается расследование. То есть генезис был такой, гипотеза. Вы прочитали классное расследование, полезли смотреть, ну, Катя, да, и обнаружили, что эти выплаты публичные, да, что можно посчитать.
Ну, мы это знали уже давно, потому что вот когда они только начали вводиться, мы пытались сразу, да, посчитать вот в тех регионах, где это было, но суммы не были такими большими. То есть сейчас как раз уже в 25-м видно, что вот 24-й год в этих расходах он занимает там меньше 10% от общей суммы. То есть самые большие деньги вот были выплачены именно в 25-м году. Поэтому, да, вот после Рязани, после того, как Катя посмотрела, что в ее регионе происходит, мы обновили эти данные, и вот получилось, что 11 регионов уже отчитываются, и суммы довольно большие, поэтому выпустили текст.
Давайте перейдем к подсчетам. То есть какая сумма получается, то есть насколько она большая, да, и можем ли мы вдогонку, потому что вот почему только 11, и можем примерно посчитать и другие регионы, то есть чтобы понять масштабы всей страны?
Ну, начнем с того, что мы в целом знаем, не везде выплаты такие есть, но в целом посчитали, что каждый третий регион ввел такие выплаты. Вот. Где-то это на уровне региона, где-то в отдельных районах, городах, то есть муниципалитеты за это платят. Вот. И из них всего 11 регионов — это те, у кого это очень четко сформулировано, да, в расходах бюджета. То есть на самом деле каждый регион может... Ну, нет каких-то требований, да, прям досконально описывать в бюджете каждую строчку, там, что это на выплаты вербовщикам. Поэтому кто-то это может скрыть, не знаю, там, выплаты в связи со специальной военной операцией. И ты не понимаешь, там, это выплаты, не знаю, семьям контрактников или это выплаты вербовщикам. Поэтому вот кто-то это скрывает, и вот только 11 регионов из вот этого каждого третьего региона они прям четко прописали там. То есть мы видим вот расходы бюджета, и есть строчка, что расходы на выплаты, вот единовременные выплаты лицам, которые содействуют в привлечении контрактников из резервного фонда, например. Вот. То есть это на самом деле меньшая часть. Ну, то есть, да, то есть всего 11 регионов — это меньшая часть, но они в сумме — это уже 2 миллиарда рублей, это довольно большая сумма. И на самом деле, даже если бы все регионы указывали как-то, да, конкретно это все равно было бы не 100%, потому что вот есть еще выплаты в муниципалитетах, и на самом деле там может быть еще больше, возможно, потому что, ну вот мы приводим в тексте пример такого Пилым, населенный пункт в Свердловской области, и вот там одна из самых высоких выплат по стране — 500 000. И, ну, то есть, возможно, да, вот эти объемы, они зависят от размера выплаты, и, возможно, этот муниципалитет мог потратить там больше, ну хотя я сомневаюсь, да, что там удалось все-таки кого-то привести, но... Да, то есть еще вот это муниципальные траты, которые, в которые мы вообще не залезали. И кроме того, есть выплаты, как я понимаю, до сих пор неофициальные. То есть когда военкомат заключает какой-то договор с какой-нибудь компанией, например, не знаю, HR, да, те, кто в целом помогает искать людей, и вот они заключают контракт, могут им платить. То есть это вообще может не отражаться в бюджете.
Ну и вот если экстраполировать, хотя я понимаю, что сложно, но вот там 2 миллиарда на 11 регионов, а если представить, что все оставшиеся там примерно столько же, это какая сумма? Нужно умножить во сколько? 8 раз получается там? 16? Или так, такие подсчеты слишком условные, их неправильно вести по-журналистски?
Ну, я думаю, неправильно, но, не знаю, для прикидки можно, ну, на 3 умножить, да, то есть там 21 плюс 11, ну да, около 30 регионов ввели эти выплаты, вот, и можно умножать. Но это будет тоже, да, неполная сумма, как я говорю, потому что это только региональные бюджеты. Вот, то есть мы смотрели на этот самый крупный уровень. Вот, есть еще муниципалитеты.
И при этом, вот, да, казалось бы, 2 миллиарда, там, не знаю сколько, одна ракета, которую Путин запускает в Украину, при этом вы посмотрели на социальные выплаты, и по сравнению с социальными выплатами где-то вот эта выплата, да, за набор контрактников, она превышает какие-то важные социальные нужды, и даже, возможно, залезают в социальное и срезают его, лишь бы платить вербовщикам. Так ли это? Расскажи, вот, например, ряд регионов, что срезают, какие социальные нужды?
Да. Ну, что срезают, сложно сказать, то есть, да, потому что это вот сложно оценить, откуда именно эти деньги взялись на вербовщиков, из какой статьи, условно, их достали, да, и что-то отменили. Поэтому, ну, нам хотелось показать вот просто объем, да, то есть что такое, например, 400 миллионов рублей для Саратовской области. И мы сравнили вот с другими статьями бюджета, на которые тратят столько же денег, чтобы просто показать, ну, да, объем, то есть что это такое для региона. И вот, например, Саратовская область, да, на первом месте 400 миллионов рублей они заплатили вербовщикам, и это столько же, сколько потратили на программу переселения из аварийного жилья, на строительство, вернее, многоквартирных домов для этого. Вот. То есть это такая проблема для всей России в целом. Вот, и интересно про Саратовскую область, которая у нас на первом месте, да, по тратам. Вчера вот была новость о том, что там отменили эти выплаты буквально, значит, со вчерашнего дня это все прекращается. То есть это должно было быть до конца года, но, видимо, денег уже совсем на это нет. И вот это такой уникальный случай, когда их совсем, ну, отрезали, да, что вот сегодня последний день, когда эти выплаты платим, и больше их не будет. Вот. В других регионах тоже, не знаю, Ульяновская область 373 миллиона, это столько же, сколько педагогам, живущим в селах, платят. Вот. Тверская область, ремонт, строительство водопроводов, канализации и так далее. То есть где-то это суммы сопоставимы там со всеми выплатами безработным или многодетным семьям. То есть это, ну, на самом деле, не знаю, можно сказать, что можно было платить тогда этим людям, да, в два раза больше, ну, не тратя это на вербовщиков. Потому что, как мы знаем, да, все вот эти выплаты социальные довольно низкие, ну, для многодетных, не знаю, это очень маленькие деньги, вот. И то есть оказывается, что когда для войны это надо, да, регионы могут залезать в свои там резервные фонды и где-то вот искать эти деньги.
Ты как раз упомянула вот свежую новость, да, которая вышла уже там, в момент, когда исследование вышло, или сразу после. И вот еще свежий момент, апдейт такой. Не знаю, ты видел, нет, пост Кашеваровой, которая, значит, самая яростная, да, из Z-патриотов, возмущалась, что вот где-то вербуют человека в одной республике, в одном регионе, и дальше по дороге к фронту его перевербовывают в нескольких регионах. Вот все эти схемы с вербовщиками, они что же нам, ну, то есть, допустим, я завербовал в Ульяновской области, он поехал в Смоленскую, и там тоже кто-то деньги получил. Вообще, эффективность этой системы, этих вербовщиков, исследовали ли вы там, насколько махинации есть, да, насколько помогает действительно эти вербовщики способствуют увеличению числа контрактников? В общем, все эти выплаты, они впустую ушли или действительно, не знаю, количество военных увеличилось?
Ну, кстати, интересный момент, про который она написала, потому что вот во всех этих постановлениях региональных там есть строчка про то, что ну, должен быть один человек, который завербовал этого человека, вернее, привлек, да. То есть не могут два разных человека получить выплату за одного человека. Но это ведь все на уровне региона, то есть у них есть реестр, вот там из военкомата. Вот контрактник, вот кто его привел. И вряд ли они этим обмениваются, то есть с другими регионами, вряд ли кто-то запрашивает данные там, по всем регионам, вот не был ли этот человек привлечен в каком-то другом. Поэтому я так думаю, вот то, что она описывает, это вполне возможно. Да, забыл второй вопрос.
Эффективность, ну, в смысле, вот, понятно, что сложно посчитать, но вообще вот эти все выплаты, эти деньги вместо социалки, а реально там вербовщики приводили людей, известно ли что-то? Ну, в смысле, они работают, они вербуют людей?
Ну да, на самом деле вот этот объем денег по некоторым регионам можно поделить на саму выплату, где она не менялась, потому что очень часто она то вверх, то вниз. И вот там, где она не менялась, прям можно поделить. Не знаю, потратили вот столько, выплата была такая все это время, и мы делим. И видно, что ну, больше 1000 человек, по-моему, по 4 регионам нам удалось почитать, там где-то 1500-1800 вот людей таким образом на уровне одного региона были завербованы вот этими людьми, которые, получается, на них заработали. То есть я не знаю, как это, ну, много или мало в масштабах региона, потому что зависит, да, от их планов. Вот, но ну, просто видим, да, что это работает, насколько эффективно, ну, нельзя оценить, да. Пришли бы эти контрактники сами без этого или нет.
Ну и знаешь, уже такой в конце философский вопрос, то есть когда Путин начал войну, вот это все подавалось, как сейчас люди сами пойдут, потому что они понимают, значит, там, неонацизм, все дела. Дальше постепенно, значит, как это получается? Сначала добровольные контракты, да, потом, значит, начинают выплатами заманивать. Теперь, значит, после заманивания выплатами, заманивают еще вербовщиков выплатами. То есть эволюция вот этой священной войны, она в итоге, не знаю, вот как тебе кажется, превратилась в какую-то смесь средневековья капитализма. И священной там совершенно нет. В смысле, там это же не речь не идет про мотивацию какую-то идеологическую. Она чисто денежная на всех уровнях вербовки.
Ну да, это я тоже думала, что это какой-то луп такой, что вот самим контрактникам платят, а теперь платят еще каким-то людям за то, что потом будут платить еще этим контрактникам. Ну, в общем, ну, мне еще кажется, что это довольно цинично. То есть я вот думала сейчас перед созвоном с тобой как раз о том, что, ну, не знаю, каково вот вообще жить, да, с тем, что если этот человек умрет, например, на войне, и как вот, ну не знаю, то есть я бы на это никогда не согласилась, чтобы где-то было написано, что это я вот привела этого человека. То есть я не знаю, зарабатывать вот на, ну это прям именно зарабатывание на крови, потому что, ну, вполне вероятно, что этот человек погибнет, вот, и то есть как с этим жить, не знаю. Мне кажется, это какие-то вот люди без... Ну, вербовщики какие-то, люди с бизнес-жилкой, вот особенно те, кто не одного человека привел, а вот прям на поток это поставили. Мне кажется, они об этом не задумываются, да. Ну и система, конечно, порочная. То есть как... Ну, как-то вот на граждан, да, военкоматы скидывают свою работу, по сути, вот, привлекать вербовщиков, ну и, ой, контрактников, да, ну и... Конечно, это говорит о том, что какие-то проблемы сейчас, видимо, уже кончились. Вот те, то есть те, кто шли со своей мотивацией, они еще там на первом году, ну, нам военные эксперты говорили, да, что в первый год уже все, кто хотел, все ушли. Вот, то есть все, кто там с 23-го года, это все люди идут за деньги. Вот, и сейчас, ну, эти выплаты, этот объем дикий, он говорит о том, что... Проблемы уже начались даже с теми, кто ради выплат идет, раз нужно как-то привлекать тех, кто их уговорит, найдет. Вот.
Ну да, какой-то следующий этап. Вербовщики вербовщиков, знаешь? Вот.
Да.
Я видел в одном Z-канале, теперь появилось «Приведи друга», то есть значит, получить 300 тысяч. Ну это как раз тоже часть вербовщиков. То есть какой следующий этап? То есть сначала да, за большие деньги, теперь вербовщики, а теперь нужно нанимать вербовщиков, чтобы они нанимали вербовщиков.
Ну да, получается. Или может как вот есть какие-то, не знаю, курсы, да, по беспилотникам и так далее. Ну, в общем, обучение военных, а сейчас могут открыть курсы вот обучения вербовщиков.
Да, ну, в общем, и в целом резюмирую, да, это такое циничная система везде, вот такое отношение к людям, и человека можно обнулить, человек — это товар, да, его можно продать, а еще можно продать нескольким регионам, получить дополнительные деньги, в общем... Совсем не тот образ, который рисовал Путин. Спасибо тебе большое. Я всем советую сам материал, само исследование почитать. Раз. Во-вторых, кстати, вот там, если нажмете на имя Сони Савиной, там, видите, у Сони постоянно выходят разные исследования на данных. Всем советую следить. Я очень люблю то, как идет важные истории. И, соответственно, призываю поддерживать важные истории. Там прям нажимаешь на автора, и там автор к тебе обращается и говорит: «Я такой-то, поддержите мою работу». Правильно ведь все? Там прям так у вас индивидуальное обращение, когда нажимаешь.
Ну да, мы вот обращаем внимание на то, что как бы все эти темы, и вот в частности эти даты исследования, они возможны, потому что ну, и пока вообще существуют важные истории, где можно заниматься такими темами, потому что мы работаем без цензуры, пишем все как есть. Вот, и, пожалуйста, поддерживайте нас, чтобы вот мы могли дальше работать в таком издании.
Да, в общем, всех призываю это делать. Спасибо большое, Соня Савина, журналистка важных историй. Спасибо тебе за разговор.
Спасибо, пока.
Ну, друзья, надо еще раз подчеркнуть, что обе темы, о которых сегодня говорили с гостями, да, страшные, такое военное средневековье. Также вы сегодня, конечно, немножко погрузились в наши журналистские споры, которые бывают иногда, кто на кого сослался или не сослался, кто у кого, кто первый публиковал или что-то сделал, кто из вас впервые такое услышал, увидел, ну, несмотря на то, что вроде делаем общее дело, с другой стороны, конкуренция, она нормальна, когда хочется поскорее, да, других обогнать. Конечно, наверное, мне кажется, Ваня Жадаев немножко пережал с формулировками. Я имею в виду глагол «скрестятничать», тем самым, наверное, запустив новый виток этих разговоров. Но это уже совсем чисто корпоративные цеховые вещи, которые, к сожалению, или, наверное, неизбежно всегда будут в нашей работе. Кроме того, друзья, во-первых, если вам понравился этот стрим, я вас прошу поставить лайк. Если не понравилось, в комментариях или у меня в телеграм-канале Захаров зафиксируйте, что вам не понравилось, или просто какое-то пожелание можете сделать. Также, если помните, мне кажется, полтора года назад у меня был Алексей Пономарев, который для «Холода» сделал подкаст про историю Первой и потом Второй Чеченской войны, и сейчас вышел как раз, судя по всему, заключительная серия эпизодов. Так что... Что похоже, что не похоже на то, как Россия сейчас ведет войну. Подкаст получился интересный. И если помните, тогда мы и Сашей тоже обсуждали общие вещи. В общем, советую послушать его. А, кроме того, вот я постоянно обращаю внимание, что сейчас настолько много утечек, что можно хоть каждый день штамповать расследования, которые раньше были сенсационными. Вот Сергей Ежов, следуя своей тропе, важной тропе, рассказал, сколько сейчас зарабатывают журналисты федеральных каналов, пропагандисты Скобеева и Попов, там реально там текущая их зарплата, их они купили себе в стиле, в имперском стиле, такой классическом стиле ампир 90-х особняк. И вот на самом деле я подумал, я знаю, откуда это Сергей взял, сейчас действительно есть мощная утечка, и даже бот, в котором можно найти свежие данные о зарплатах. Он даже тут недавно рекламировался вполне открыто в разных телеграм-каналах. Но удивительно, вот я видел обсуждение интерьеров дома Скобеева и Попова, но при этом одновременно вот зарплата, ну как-то, то есть раньше, например, там, то, что он получает миллионы, это вызывало обсуждение. Это интересно, то есть с одной стороны можно делать большие возможности для расследования, огромные возможности, с другой стороны уже как будто есть такая привычка. Ну, кстати, с самим Сергеем мы это обсуждали, но вот если вы сами хотите делать расследование, можете обратить внимание на то, что сделал Сергей. И дальше я сделал намек про рекламу. Сами найдете тот самый бот, в котором реально очень мощная утечка по доходам. Думаю, что это оттуда, потому что данные довольно свежие, в смысле, там, за последние годы. Так что вот, соответственно, что получается, будут и расследования, будут и гости, ну и немножко тоже гости между собой заочно могут и поспорить. Всем пока!